Добрый день, дорогие слушатели! В эфире программа «Счастливая семья», я ее ведущая Ольга Войцеховская. Сегодня у меня в гостях кандидат психологических наук, психолог, практикующий психолог, специалист-профайлер Екатерина Сергеевна Легостаева. Здравствуйте, Екатерина Сергеевна.
Ольга, добрый день, уважаемые слушатели.
Очень часто в последнее время в обществе возникает такая проблема, как мне кажется, как смешение гендерных ролей. Часто женщина берет на себя обязанности по обеспечению, финансовому обеспечению семьи, да, мужчина же, наоборот, занимается детьми или и хозяйством. Но бывает так, что мужчина, например, в поиске не занимается, эта ситуация затягивается. Вот хотелось бы обсудить вот эти вот ситуации, да, когда женщина как бы берет на себя вот эту вот мужскую функцию, мужскую обязанность.
Угу.
Но и мужчины как бы чаще начинают себя вести более, как вот это, более по-женски, как слово там.
Пассивно. Давайте не по-женски, а просто пассивно
более
назовем.
Более пассивными, да, становятся?
Да.
Вот. А женщины, напротив, как будто бы стремятся все больше и больше. Мы не будем только там мужчин ругать, правда? Что женщины тоже вносят свой вклад в это гендерное смешение определенное, да? Стремятся все больше как бы стать такими мужчинами в юбках. Часть женщин.
Просто активными. Просто
становятся гораздо более активными. Да.
Здесь есть несколько объяснений. Ну, то есть с точки зрения системной семейной психологии, мы на одном из семинаров обучающих очень подробно эту тему исследовали. И история очень простая. Семья – это сообщающиеся сосуды, да, члены семьи.
Да.
И поэтому, если кто-то становится пустым, другой становится полным. Если кто-то занимает пассивную позицию, другой должен стать гиперфункциональным. То есть, если погуглить, то вы легко найдете эту тему, да, про гиперфункциональность и гипофункциональность членов семьи. Поэтому, допустим, есть какая-нибудь очень активная бабушка, которая всех таскает там на кружки, на секции по больницам. Тогда молодая семья, молодая пара, и мужчина, и женщина становятся гипофункциональными.
Угу.
Да, то есть как бы вот в силу своей, допустим, тревоги естественной, бабушка, молодая, энергичная, может обесценивать способности юных родителей с точки зрения их ухода и присмотра за новорожденным ребенком. Тревогу бабушки можно понять, но когда она начинает перегибать палку, то, соответственно, молодежь занимает пассивную позицию и складывает лапки. Точно так же в паре, да, неважно, мужчина, женщина, если кто-то из партнеров начинает впадать в пассивность, другой, просто чтобы выжить, вынужден сильнее грести лапками. И пассивность может быть в силу внутренних причин. Ну, например, человек зашел в какую-то стадию своего возрастного кризиса. Да? Может быть, в силу внешних причин, когда, например, кого-то уволили с работы, да? Кого-то обстоятельства поставили в ситуацию, что он сейчас не может обеспечивать семью. Ну, например, там человек заболел, руку, ногу сломал. Да? И этот месяц, два, три пассивного поведения у другого партнера очень сильно, очень быстро включает вот эту гиперфункциональность, из которой потом сложно выйти. Ну, то есть даже на консультациях такие люди приходят. Вот у меня недавно была довольно взрослая пара, там им 60+, так скажем, да. И ведь женщина, она не может даже переключиться. Она продолжает даже здесь, в кресле, да, вот у психотерапевта очень активно насаждать свою позицию. А мужчина сидит, и вот как тот дедушка из сказки про рыбака и рыбку просто кивает головой.
То есть даже тогда, когда ситуация у них там восстановилась, наладилась, и все стало вроде как хорошо,
да.
Она все равно не может успокоиться.
Да, то есть выйти из этого режима становится сложно. И, повторюсь, это как сообщающиеся сосуды. Один посылает мощные сигналы, другой, чтобы их обработать, должен как-то внутренне сключиться, сплющиться, опустошиться, чтобы хоть какой-то баланс поддерживать. Но потому что если будет два гиперфункциональных, то это же будет война титанов, собственно говоря.
Конечно.
Есть еще второй очень важный момент, связанный с нашими культурно-историческими событиями. Давайте понимать, что весь 20 век наша страна буквально выживала. Я сейчас нахожусь на очень большом обучающем проекте, он идет второй год, по трансгенерационной передаче травмы. Да, и мы должны признать, что каждые 10 лет прошлого века у нас происходили огромные потрясения. Огромные потрясения, которые приводили к тому, что происходило перераспределение функциональной нагрузки между мужчинами и женщинами, и эта нагрузка падала на плечи женщин. Да, давайте понимать, что, допустим, после Второй мировой страну в значительной степени поднимали женщины, потому что мужского населения просто стало существенно меньше. И эта привычка, да, там, подставлять хрупкое плечо и тащить на себе все, начиная от там, заводов и фабрик, и заканчивая, ну, вообще-то, женщины на себе пахали, боронили, потому что лошадей тоже всех поубивало. И эта привычка осталась. Вот это неравное распределение обязанностей, когда я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик, это отпечаталось очень глубокой травмой в нашем коллективном бессознательном. Поэтому как только мужчина в какую-то пассивность впадает по любым причинам, да, у женщины поднимается вот это родовое, коллективное, бессознательное, ужас от того, что ну, вот сейчас все рухнет, и мы все умрем. То есть, как бы вот это видно, прямо пелена такая перед глазами возникает у человека, да, и она ну, включает все ресурсы. А ресурсов накоплено много, потому что мы научились выживать в невероятных условиях. Ни одна страна в мире не знает такого, что пришлось пережить нашей стране и нашим женщинам. Поэтому я вообще как бы не хочу нападать и говорить, все немедленно становитесь слабыми, красивыми. Но это очень сложно взять и отключить такую коллективную историю, где твои бабушки, прабабушки жили просто в ужасающих условиях, да, и сейчас ни с того ни с сего вдруг стать там легкими воздушными к поцелуям зовущими, это очень большой труд, очень большой вызов. И это вызов отказаться от той силы, которая всех нас спасла. Поэтому я бы женщин перед таким выбором не ставила.
Какова роль женщины вообще в жизни, в семье? Должна ли она быть вот такой вот, многие говорят, да, что женщина в семье должна быть вдохновительницей для мужчины. Ну, такое есть мнение, что главная роль женщины – это деторождение, и финансовые вопросы ее не особо должны заботить. Вот в этой связи хотелось бы задать вопрос, вот ваше мнение такое. Какова же роль женщины вообще в этом мире, в нашем мире?
Очень серьезный, очень глобальный вопрос. Я недавно читала чудесную монографию Евгении Ивановой, нашей философини, которая, собственно говоря, еще с сургушных времен занимается этим вопросом. Монография называется «Она в присутствии любви и смерти». И там исследуется женский вопрос в таком историческом ключе. И достаточно глубокие выкладки сделаны вплоть до Средневековья. Насколько роль женщины менялась? Да? То есть я соглашусь, что вопрос деторождения пока он не решен, хотя ученые усиленно его решают, и недавно я видела какие-то публикации, связанные с созданием искусственной матки. Да? Но тем не менее, эта нагрузка все равно остается пока на женщинах. Да? И вот давайте от этого незыблемого, как говорится, и будем плясать. То есть это не то, что женщина выбирает. Здесь как бы выбор без выбора, да. Если она не совершит такое действие, то, собственно, род человеческий будет сокращаться, да, он и когда-нибудь перестанет быть. То есть здесь она изначально выбора лишена, и поэтому погружена в некие природные процессы так или иначе. И так как психика не резиновая, я часто это повторяю, то затратив усилия, время, ресурсы на то, чтобы, сохранив здоровье, передать жизненную искру другому человеку и заботиться об этом маленьком зависимом человеке, то, соответственно, в это время она не может заниматься карьерой, она не может зарабатывать деньги, просто по определению, потому что в сутках всего 24 часа. Да? Но вот это положение вещей искажается в разное время, ну, порой самым невероятным образом. И сейчас мы видим грубое искажение, что, ну, вот там, например, в пример ставят Викторию Бекхэм, которая там с четвертым ребенком беременная ходила на каблуках, да, была всегда прекрасна, и едва родимши тут же куда-то понеслась в каких-то фотосессиях участвовать. И нам это ставят всем на вид и говорят, а что же вы, вот, дорогие дамы, не как Виктория Бекхэм. И тогда хочется повернуться и спросить, а почему же вы не Бекхэм, да, господа? То есть вот тут начинается спор и препирательство, когда от женщины обыкновенной, которую ничем особо не поддержали, не обеспечили, начинают требовать каких-то невероятных кульбитов. И у всех разная генетика, у всех разное здоровье, разные финансовые возможности. Но эти различия пытаются все время стереть и привести всех к какому-то единому образцу, которого не существует. Но, тем не менее, в массовом сознании, естественно, проще оперировать каким-то одним образом, что вот быть всегда там вечно юной, вечно улыбающейся, всегда счастливой. Да, хочется спросить, а где же эти условия? Если, повторюсь, каждые 10 лет огромнейшие кризисы накрывали нашу страну и продолжают накрывать на минуточку. Мы сейчас в общем мировом кризисе участвуем, да, последствия пандемии еще никуда не делись. И мы долечиваем и тревожные расстройства, и депрессивные расстройства в массовом количестве. Поэтому в этом плане, ну, как бы брать на себя ответственность и становиться вот такой вот феей, ну, это очень рискованно, потому что мы видим в таком случае огромный диссонанс с реальностью, который психика не вывозит, и срывы, да, которые мы наблюдаем у людей, ну вот, занимающихся блогингом, да, вообще таких публичных личностей, которые изо всех сил пытаются держать марку и выглядеть прекрасными, и неунывающими, и великолепными. Да. А действительность, она немножко другая, в ней есть, как говорится, дураки, дороги и ямы на этих дорогах, и гравитация существует. Поэтому разрыв с реальностью дорого обходится психике.
А роль мужчины? Действительно ли мужчина должен? Действительно ли мужчина должен зарабатывать много денег, полностью обеспечивать семью и все закрывать все потребности своей жены и своих детей, при этом умудряться там и ремонт сделать в квартире, и в отпуск всех отправить, и не должен плакать?
Ну, Ольга, вы сами слышите, что это провокативная, да, история. Что значит «не должен плакать»? Мужчины не плачут, а слезы от ветра, да? Разве мы будем подкреплять этот стереотип, который приводит к выгоранию, да, и ранним сердечным приступам и инсультам? Поэтому в настоящее время выражать свои чувства для мужчин как будто бы окей. Просто они сами не решаются, может быть, на это. За последние 2 года у меня в практике мужчин стало достаточно много в качестве клиентов. Прямо резко выросло. И слушая, как они переживают по поводу своей маскулинности, по поводу своего отцовства, состоявшегося, несостоявшегося, я, ну, не претендуя там на статистическую достоверность, как бы про наш круг, скажем, да, вот про наших уральских мужчин, вот так бы я даже сказала, могу высказаться, что для них действительно это большой вопрос все время. Все время напряженный вопрос, как оно быть мужчиной. И здесь обратимся к Маргарет Мид, нашей великой и прекрасной, которая, в принципе, ответ на этот вопрос дала в своем интереснейшем исследовании. Да, то есть изучая вот эти вот 7 племен, живущих на разных островах, где совершенно разный был уклад, касающийся мужского и женского, она, собственно, в сухом остатке пришла к важному заключению, что становление женщины заложено природными механизмами. Ну, то есть в какой-то момент у женщины, у девочки, да, происходят физиологические изменения, которые неотвратимо указывают на ее половозрелость, да, тогда как у мальчика таких процессов не происходит. Ну, то есть, да, там со временем проклевываются борода, усики, но это не слишком убедительно. И у кого-то сильно проклевываются, у кого-то слабо, тогда встает вопрос, что же он, не до мужчины, что ли? И поэтому в культуре всегда были социальные механизмы инициации мальчиков и перевода их в мужчины. Однако сейчас мы наблюдаем, что все эти механизмы стерты и сглажены. Ну, например, как бы в ранешние годы была такая история, что там, допустим, у казаков мальчика сажали на коня. Есть даже картины подобного рода, и после этого отношение к нему менялось. Да, к нему проявляли больше уважения, он получал право голоса, да, он встраивался в какую-то иерархию, в которой мог расти и развиваться. А там в советское время была массовая армия, да, и вот этот разрыв насильственный, да, в какой-то степени с семьей, нахождение вообще на другой территории. Вот я знаю, что наших уральских парней очень любили отправить куда-нибудь на Дальний Восток, да, за тысячи километров. Это была школа жизни, которую, конечно же, там с трудом приходилось преодолевать, но вот эта инициация происходила. Сейчас мы видим огромное количество способов и приемов, которые предпринимает само общество и сама семья, и мальчики не инициированы. Им и 30 плюс, и 40 плюс, а они живут возле мамы, да, а, собственно, у них, ну, все тот же их компьютерный стол, они обновляют на нем лишь как бы свою оргтехнику, вот, а те же игрушки, те же там макароны с котлетами, да, те же слова, то есть их жизнь словно бы поставлена на паузу во внутреннем ключе. Внутреннего движения к взрослости не происходит. И когда, глядя в его паспорт, там, общество говорит, ну тебе уже пора жениться, да, давай иди, то получается, что инициирующей фигурой становится жена, за что ей первая жена. Да? Уточним, потому что сейчас статистика разводов более чем зашкаливающая. И на ее плечи падает и история про инициацию мальчика, про его сепарацию от родительской семьи. Поэтому, к сожалению, первые и ранние браки обречены. Да, потому что, ну, любить человека и тепло, поддерживать теплые чувства к человеку, который тебя инициировал, наверное, сложно.
Ну да, то есть который заставил тебя повзрослеть буквально.
Да, да, здесь очень много конфликтов, агрессии, и испытывать там благодарность и нежные чувства, наверное, ну, это маловероятная история.
На мужчине, получается, тоже очень большая ответственность лежит. То есть общество же тоже мужчину нагружает вот этим вот багажом. Ты должен, если ты не можешь, то ты не мужчина, да?
Конечно, конечно. Здесь и мужчины, и женщины, каждая под гнетом своего долженствования находится. Да, то есть, ну, как мы уже говорили, женщина должна быть всегда юной, молодой, счастливой, улыбающейся, одной рукой рожать, другой карьеру делать, да? Вот. А мужчина, соответственно, должен быть успешным во всем первым. А как же быть во всем первым, если рядом еще 4 миллиарда таких же мужчин? Mm-hmm. И этот вечный конкурс, это вечная какая-то история, ну, за нее мужчины расплачиваются. Собственно говоря, показатели здоровья, да, в мужской выборке почти на всех возрастных интервалах гораздо хуже, чем у женщин.
Ну и этот момент о том, что мужчина должен полностью обеспечивать всю семью финансово.
Ну, это выдвигается... Способен. Конечно, не каждый способен, да. И это выдвигается как требование, как условие, чтобы чувствовать себя настоящим и достойным. Да. И в какой-то момент понятно, что физически люди начинают уже сдавать позиции, что участвуя в этой гонке, и наступает та самая пассивность, о которой мы говорили в самом начале, что у человека просто физически нету сил, и он, ну, как бы в обратную сторону начинает раскручивать маховик.
Почему вот в некоторых семьях ролями вообще меняются мужчина и женщина? То есть женщина занимается зарабатыванием денег, содержанием, финансовым содержанием семьи, а мужчина занимается детьми и хозяйством. Почему тенденция такая появилась?
Наверное, потому что мужчины устали, выдохлись, не выдерживают этой гонки, а женщинам некуда отступать, собственно говоря, как всегда. Просто некуда отступать. Поэтому они берут на себя этот функционал, да, выходить в социум, бороться за место под солнцем, выживать все так же, просто выживать уже немножечко в других масштабах. Это массовая тенденция, которую мы тоже обсуждаем в своих профессиональных кругах. Такая маскулинизация женщин, феминизация мужчин. И словно бы здесь, ну, мы наблюдаем такую историю заигрывания. заигрывание с полами, с гендерами, какое-то вот такое вот смешение ролей, которое выдается за передовые идеи, а в действительности всех запутывает. Я здесь могу привести в пример цитату Игоря Семеновича Кона, ныне покойного, но человека, который занимался вопросами пола и гендера очень глубоко всю жизнь. Да? И он подчеркивал, что в 3 года ребенок определяет себя как мальчика или девочку, и общество ему это подтверждает, да, в виде обратной связи. И реагируя на тенденции, связанные вот со смешением всего в непонятный и невнятный ком, Игорь Семенович, ну, это почти дословная цитата, он писал следующее, что современные подростки, не узнав преимуществ своего пола, пытаются перейти на сторону другого пола. То есть вместо того, чтобы глубоко и проникновенно прожить, да, опыт, когда ты мужчина или когда ты женщина, узнать это максимально, разобраться для себя. Да. Подростки, в силу того, что им надо против чего-то протестовать, они начинают протестовать против очевидного, довольно многие. Да. И мы наблюдаем сейчас, что это модно, что это как-то весело, возьмем это в 8 кавычек, потому что потом происходит запутанность. В период, в подростковый, когда должна формироваться идентичность и снова даваться четкий ответ на вопрос «Кто я? Какой я? И куда я иду?», такого рода заигрывание с объективными, очевидными вещами приводит к тому, что дальше человек идет в спутанных ролях. Он просто не понимает, кто он. Ему не на что опереться, его размывает, да, он просыпается с утра и для себя, ну, пытается как-то снова найти вопросы, найти ответы, а надо ведь уже дальше жить, нужно уже быть продуктивным, нужно выстраивать отношения. А если я такой запутанный, я же проецирую это и на других, я же и в других как бы ожидаю, что они тоже какие-то зыбкие, плывучие. Поэтому такого вот рода заигрывания, которое мы получили от, возьмем это в кавычки, передовых европейских идей, да, нам же все время кажется, что все, что за рубежом, оно такое хорошее, а у нас-то как-то вот все по-простому. Поэтому все эти заигрывания, которые мы наблюдали последние 20 лет, ну, собственно, привели к тому, к чему привели. Дети запутались, подростки запутались, и мы стесняемся называть их там «ты мальчик», «ты девочка». Многие родители думают, что «ой, ну зачем же мы будем вот их определять и обременять?»
Это же ненормально.
Ну, это звучит, как бы вырастет, сам разберется. Ну как же он это сделает? Давайте понимать, что если мы говорим про стадии половой дифференциации, то первые 5 происходят внутриутробно. Да, Мани в свое время эти исследования провел, да, нам подробно все описал. И когда мы начинаем отрицать фундаментальные исследования и абсолютно объективные наблюдаемые вещи, да, пытаясь там подвигать границы реальности, расширить какое-то свое сознание, к сожалению, мы упускаем корневое. Да? То есть вместе с помоями выплескивается ребенок. Вместе с вот этими какими-то головокружительными идеями нас уносит в пространство, где мы вообще не понимаем, у нас все течет, все меняется, все становится жидким, зыбким. И, собственно, я думаю, что вот такая вот неустроенность в личной жизни у большого количества молодежи. Причем я говорю про молодежь уже 30+ на минуточку, да, да, в значительной степени связано с тем, что четких-то ответов не было. Да? Mm. Были вот эти какие-то игрища, были какие-то вот такие вот следования новомодным тенденциям, да, не определяйте меня так, я вот не такой, я не такая, не называйте меня женщиной, не называйте меня мужчиной, да. Ну, а есть непоименованного нет. Так устроено наше сознание.
Я ни разу не слышала, чтобы кто-то был против того, чтобы его называли. Или вот об этом речь идет, когда в магазине женщина и обижаются?
Я общаюсь с молодыми родителями и вспоминаю одну мамочку, она вдохновенно мне рассказывала. Вот Анджелина Джоли не называет своих детей там девочка или мальчик. И мы же сейчас достаточно часто в соцсетях видим истории, как у той или иной актрисы там, или певца дети меняют пол туда-сюда, и это же выдвигается как модное, да, как что-то передовое и очень классное. Посмотрите, что делают лучшие люди страны и мира, да. И как будто бы тут идет все время, я так скажу, искушение и соблазнение, чтобы кто-то, чья психика еще формируется, следовал этим тенденциям. А последствия, повторюсь, вот такие вот очень печальные, что, играя с объективными своими процессами, да, человек потом не знает, на что опереться. Он растерян, он внутренне не понимает, кто он, как ему себя называть, мужчина, женщина, мальчик, девочка. Вот эта тенденция «я просто человек», но даже в слове «человек» есть уже признаки мужского пола. От этого никуда не деться.
Дорогие друзья, нам пора подводить итог нашей программе. Хочется закончить чем-то позитивным. Давайте же будем радоваться тому, кто мы есть.
Да? В этом есть безусловные плюсы.
Быть благодарным Богу за то, кем Он нас создал.
Да, да. Принять это и, повторюсь, прожить максимально полно, в этом есть свои смыслы, и в этом есть определенная опора, когда ты точно знаешь, кто ты, да, и, исходя из этого, прокладываешь свой путь.
Сегодня мы говорили о гендерных ролях с Екатериной Сергеевной Легостаевой, кандидатом психологических наук, практикующим психологом, специалистом-профайлером. Спасибо, Екатерина Сергеевна.
Ольга, спасибо, и надеюсь, что будут вопросы, и мы еще не раз встретимся на эту тему.
Да. В эфире была программа «Счастливая семья». Я ее ведущая Ольга Войцеховская. До свидания.